Доброе утро! Мы с вами сегодня продолжаем исследовать тему, которая называется «Опиум для народа. Худшая школа в мире». Как вы помните, в прошлый раз мы с вами начали читать одно место Писания. Это Римлянам 12 глава. Мы начали читать, прочитали только первый текст. Перед нами еще 20 стихов. Мы читаем Римлянам 12 глава с 1 по 21 текст. Я напомню, о чем мы с вами прочитали в первом стихе, чтобы потом плавно перейти ко второму и дальше. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Как вы помните, значит, я говорил это в каком плане, вот этот текст с вами исследовал. Мы ходим в церковь, мы ходим своего рода в школу. Пастырь как бы является учителем. И мы туда должны приходить не просто посидеть, послушать, да, топтать дворы. Мы должны нечто услышать, потом это осознать, переварить в своем сознании, сделать для себя какие-то выводы, извлечь какие-то уроки, а потом этим надо жить. И вот этот текст, который Павел написал, да, «умоляю вас, братья, вы ходите в церковь, но вы не занимаетесь тем, чем надо заниматься. Вы не представляете тела ваши в жертву». И я как бы задаю вопрос, как это так, не представляете тела ваши в жертву? Мы говорим, что вот молитва – это жертва, да, хотя я не очень, как говорится, согласен с этим, что именно молитва – жертва. Жертва – это то, чем мы жертвуем ради Христа. И вот мы говорим, мы вот молимся, мы себя приносим в жертву, мы отдаем тебе, себя в твои руки. А на самом деле, обратите внимание, отдавать себя в руки Божьи, приносить себя в жертву, это необходим постоянный контроль. Это то, чем мы с вами не занимаемся. Чтобы принести себя в жертву, надо, во-первых, видеть какой-то негатив в себе. Для этого надо вникать в себя, исследовать себя внимательно. Где во мне какой-то зарождается горький корень? Где у меня начинается недовольство, раздражение? Без бодрствования, без того, чтобы мы вникали в себя, мы этого не увидим. Да? И естественно, если мы не увидим, мы и не будем его пресекать, мы не будем его умерщвлять. Мы не будем от него избавляться, и разговоры о том, что мы приносим себя в жертву Господу, просто останутся какой-то фикцией. Это просто будут общие, ничем не подкрепленные слова. Павел как бы говорит, для того, чтобы мы принесли себя в жертву, и чтобы жертва была живая, я так скажу, не мертвая, не фанатичная, не формальная, да, а именно живая, осмысленная, разумная. Мы же все-таки с вами люди, мы не биороботы. Мы Бога должны слышать, Он должен нам подсказывать, мы должны на это реагировать, мы должны заметить то, на что нам Он указал, и мы должны предпринять все меры, чтобы избавиться от того порока, то есть принести его в жертву ради того Христа, в которого мы с вами уверовали. А вот это слово «принести тела ваши в жертву» – это такое, знаете, общее выражение, которое конкретно как бы многими из нас не понимается. И, естественно, у нас такое довольно-довольно абстрактное представление, как мы должны принести себя в жертву. Ну вот, молиться надо. Вот я принес себя в жертву, там пошел миссионерством занимался. Я не хочу сказать, это тоже человек отрывает от себя, от своей семьи, может быть, это время, да, здоровье, миссионерствует. Но это еще не все то, чего от нас хочет Господь. Так вот, принести в жертву себя, тело наше, то есть все, что в нашем теле происходит негативное, что зарождается, что протестует, что желает на кого-то напасть, ну, включая те же самые, так будем говорить, и желание посплетничать, и желание выслушать, и обида, и зависть, да, и раздражение, и плотские какие-то похоти, и какие-то привязанности плотские. Обратите внимание, если мы не исследуем себя, не вникаем, не видим, не понимаем, вы понимаете, вот да, мы читаем, да, мы цитируем, повторяем, Богу задание даем на день, чтобы не был, как говорится, чтобы не было ему скучно. Но мы сами ничего не видим, заметьте, мы жертву не приносим. У нас она неразумная, у нас она формальная. И вот именно поэтому Павел говорит: умоляю, вы не поняли смысла религии. Это не просто ходить, не просто петь в хоре, не просто сдавать деньги. Это не просто принимать участие в каких-то обрядах или верить в какие-то доктрины. Это живая, разумная, осмысленная жизнь. Когда вы и Бога слышите, и понимаете себя, видите себя на фоне Бога, как в зеркале, да? Вы видите все свои негативные элементы, которые есть у вас. И вы, размышляя, анализируя, делая выводы, отделяете доброе от злого в себе. И вот то плохое приносите в жертву. Заметьте, осмыслив, поняв, да, и на практике применив это. Теперь дальше читаем второй текст. Здесь написано так. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вы видите слова какие? «Не сообразуйтесь». Вот знаете, есть такое выражение, не очень, конечно, красивое, да? Сообразим на троих. Что это значит? Все вместе давайте сообразим, как, где найти и выпить. Да? Вот здесь не сообразуйтесь с веком сим. Не подстраивайтесь на век сей. Что здесь имеется в виду с веком сим? Ну вот этим мирским веком, с вот этим миром, да, который живет, как вы помните, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Там объедение, там пьянство, там прелюбодеяние, там воровство, там убийство, там хитрость, там зависть, там раздражительность, там недовольство, там сквернословие. Да? Куда ни глянь, пороки, заметьте, похоть плоти, похоть очей. Я уже говорил там, кроме того, что я сказал, похоть. У нас похоть к интернету такая же, как у кого-то к алкоголизму, к алкоголю, да. У нас такая же похоть, ну, я говорю, ну, просто к лени, допустим, да. Это все мирское. И вот сказано, не сообразуйтесь. И тут вопрос возникает, а как не сообразоваться? Но если я вообще вот живу просто так, хожу на работу, дети в школу там накормил, отправил в школу, со школы пришли, уроки там сделали, идите гуляйте там, вы понимаете, кушать там я готовлю, муж придет с работы, ну я не про себя, как бы от имени женщины говорю, да, или жены. Вы понимаете, если я просто кушать готовлю, в магазин пошла, там купила что-то, там убралась дома, постирала дома. Обратите внимание, это то, о чем написано. Ели, пили, женились, покупали, продавали и не думали. Заметьте, не думали, не анализировали, не вникали. Вот чем я живу? Да, ну хорошо, в магазин сходила, кушать приготовила, да. Или там муж говорит, на работу сходил, то там починил, что-то испортилось. Ну, вы вникаете, что у вас кроме этого еще что-нибудь в ваших мыслях есть или нет? чтобы понять, вот написано, не сообразуйтесь. То есть я все время должен соображать, все время должен наблюдать, что во мне происходит. Я все время должен наблюдать за миром, чтобы видеть и понимать вот то зло, завуалированное, замаскированное, людьми непонятое, чем живут, чем движимы, какие интересы, к чему приходят в результате вот этих интересов. И всегда, вот тоже я говорю, мир – это зеркало. Мир – это, ну так скажу, плохое зеркало. Люди живут как животные, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я на него должен смотреть, чтобы в нем увидеть, я не такой. Поэтому мне нужно, необходимо каждый день соображать, размышлять, наблюдать, анализировать, делать выводы. И я задаю вопрос. Нам вообще об этом говорят? А мы хотя бы сами для себя вот обратили внимание на эти слова. Этим мы с вами занимаемся или нет? Вот представьте, мы не соображаем. Ну, не соображаем в смысле, не наблюдаем, не анализируем, не делаем выводы. Вот как мы можем понять все то, о чем написано в Писании, вот это плохо, вот это плохо, но мы не вникаем, мы не проверяем, мы не убеждаемся, действительно ли это есть в мире и действительно ли это плохо. Не вникаем. Далее, не вникаем в себя, но тогда откуда мы знаем, вот мы мирские или нет? Вот мы достойны спасения или нет? Мы со Христом или нет? Вот часто люди говорят, мы не можем знать, вот мы там спасемся сегодня или нет. Ну да, я говорю, с такой школы, с такими учителями и с такими учениками мы точно не можем знать. Еще, почему мы не вникаем, не исследуем? Вы понимаете, если нам объяснили, что мы уже спасены, если нам выдали всем по дозе наркотической, да, мы укололись. Мы пришли на собрание, оркестры играют, остается, хотя кое-где это тоже есть, остается только, чтобы еще танцоры были, да, ансамбль какой-то приехал, чтобы плясали, чтобы пели, чтобы нам было весело, и мы вышли и сказали, ну, какое было наполнение. Я часто говорю, это не наполнение, это называется надувательство. Надули, как православные, да. Вы понимаете, если мы с вами вот просто уже свыклись, поверили, что мы спасены, хотя в Библии об этом не написано, там, где написано «мы спасены», так мы спасены в надежде, если начатое до конца доведем. Мы сегодня дети Божьи, и то при условии, что мы живем по Божьему. Не поступаем вопреки Слову Божьему или совести, или голосу Святого Духа. Мы сегодня дети Божьи, но еще не открылось, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, не открылось, что будем там с Ним всегда. А мы вот находимся в таком, можно сказать, своеобразном литургическом сне. Мы спасены, и мы даже не сообразим. А ну давай проверим. А ну как написано в Писании? А действительно ли так, да? Мы согласились с тем, что вера без дел мертва. Согласились, потому что приятно это нашей плоти. И мы с вами, опять же таки, забыли. Голова не работает, нас этому не учат и не говорят, проверьте, так ли написано. Проверьте в жизни. И получится ли так, как там написано, чтобы нам удостовериться, что это и есть истина. Истина, способная преобразовать, что это слово живое, что оно действует, что оно перерождает нас. Проверьте, не говорят нам об этом. Нас просто вводят в какое-то такое, знаете, религиозное одурманивающее состояние. Не надо вникать, не надо соображать, не надо наблюдать. Мы спасены, вера без дел, дела ни при чем, спасаемся по благодати. И если Бог не помилует и не спасет, то мы не спасемся. Все. Ну, при таком подходе проучиться, знаете, ну, средняя школа там, когда-то было 10 классов, где-то 11 сегодня, где-то 12 классов, да пусть хоть 25 классов будет, да? Но если ходить 25 лет вот в такую школу, где есть учебники по математике, там, по литературе, физике, химии, да, природоведению, и все время учителя говорят, вы знаете, это хорошо, что у нас есть такие учебники. Но мы все равно читаем, не читаем, умеем решать задачи или не умеем, мы все равно спасемся, независимо от того, научились мы читать или писать, научились мы считать, решать задачи или не научились, мы все равно спасемся. Вот представьте, урок химии, такое объяснение, урок физики, математики, литература, там еще что-то, да, и мы все равно с вами спасемся, все равно выдадут аттестат зрелости, все равно с этим аттестатом и с этими оценками, естественно, все хорошие будут оценки, да, мы все равно с вами спасемся. Ну, тогда действительно, зачем парить мозги, зачем напрягать себя, коль и так я спасен. Иногда бывает, человек слушает меня и говорит, Саша, ты вообще спасен или нет? Я говорю, а что ты спрашиваешь? Не, ну я слушаю, как ты там рассуждаешь, то и то, и то. Ты спасен? Я говорю, а ты? Да, я спасен. Ну тогда я понимаю, почему ты такой вопрос задаешь. А я еще не спасен. Спасение имеет немножечко другой смысл, совсем не такой. И я его понимаю, почему он на меня смотрит такими глазами. Типа, мы можем быть спасены, а этот занимается каким-то сизифовым трудом. Надо бороться, надо стараться, надо бодрствовать. Да, его это выводит. Я не удивляюсь. Человек, который пребывает в таком, знаете, состоянии наркотическом, да, ну да, все так было хорошо. Ворота в Царство Небесное широкие. Телега, называемая церковью, широкая, широченная. Мы тут все, как говорится, опочиваем, и нас везут. Ну, заснем, там разбудят. В крайнем случае, выспимся, сами проснемся. Я говорю о том, что написано. Я понимаю, я неприятное говорю. Для плоти нашей так же самое, как это было всегда. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Уберите от глаз наших святого Израиля. Перестаньте говорить о борьбе, о кресте, о страданиях, о том, что нужно бороться до крови. Прекратите. У нас здесь храм. Мы уже оформили здесь свое членство. Я говорю, так прочитайте в Библии. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, здесь храм Господень. Если не измените свою жизнь, все это будет просто печально для вас. Так вот, заметьте, не сообразуйтесь с веком сим. Вот мы живем, мы видим, кто, между кем-то интриги какие-то, между кем какие-то напряженности. Вас туда втягивают. Не сообразуйтесь. Соображайте. Думайте головой. Бодрствуйте. Кто-то пришел, говорит, ты знаешь, а вот та такая, вот она туда пошла, она вот этим там занимается. Не сообразуйтесь с этим конкретным человеком. Не расставляйте, не растопыривайте уши и остановите этого человека, потому что он сообразуется, но ходит в церковь, крещен и вступил в завет, но сообразуется не со Христом, а с веком сим. Садимся за стол. Знаете, в этом веке объедение, пьянство, допустим, да? Садимся за стол. Извините, тоже бодрство. Не сообразуйтесь с этим веком сим, да? Не сообразуйтесь, не обжирайтесь, не объедайтесь. А потом не вздыхайте, как этот мир, ой, зачем я столько сожрал? Кто-то ну, не так поступил. Появляется провокация, ну, крепенько и грубенько что-то сказать. Остановитесь, соображайте, бодрствуйте. Не поддавайтесь на провокацию. Поддались, сообразились с веком всем. Не поддались, распяли плоть со страстями и похотями. Не сообразовались. Заметьте, бодрствование и заметьте здесь именно вот это разумное служение. Разум должен контролировать наше поведение. Это норма жизни для всякого нормального христианина. Если мы не думаем, мы ненормальные, мы неразумные существа, мы просто как животные строим, покупаем, там, рожаем, там, одеваем, обуваем, едим, пьем и так далее. Мы не думаем. Мы просто какой-то христианский биоробот. Дальше написано. Но преобразуйтесь, заметьте, не сообразуйтесь, да, не будьте похожими, не копируйте, не повторяйте вот этот мир со всеми похотями и страстями. Но заметьте, но преобразуйтесь. Преобразование. Соображайте, как преобразоваться. Что такое преобразование? Развивайтесь. Духовно растите. Умножайте познание. Становитесь мудрее. Смотрите, какие слова. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вы слышите? Ум наш должен постоянно обновляться. Я почему так говорю? Религия – опиум для народа. Вы же извините. Ну, есть такое выражение, самая или там реакционная секта, да? Или там фанатичная секта, в которой фанатизм какой-то воспитывает в людях, да? Заметьте, роста нету. Доктрины церковные, праздники, обряды, ну, некоторые такие церковные занятия. Все. Вы помните, написано, да? Итак, что же, когда вы сходитесь, да? У кого есть там псалом, у кого назидание, у кого там наставление, у кого откровение, там, у кого язык, у кого истолкование. Все сие да будет к назиданию. Заметьте. Неделя прошла, и смотрите, собрание какое должно быть. Должны быть здесь, знаете, это как собрание, это как конструкторское бюро, в котором все являются конструкторами. Мы здесь поговорили, мы обговорили все общие моменты, которые нам надо знать. Мы пошли домой. И если мы не просто пошли домой и забыли, о чем читали, о чем рассуждали, а живя, вникаем, наблюдаем, наблюдаем за этим миром, за собой, за детьми, за мужем, за женою, видим недостатки, молимся, размышляем, получаем какие-то назидания, наставления, откровения, мысль новую получили, значит, мы живые, мы растем. Живое дерево, живое растение, заметьте, каждый год с весны почки распускаются. Листочки появляются, новые побеги появляются, на них листочки. И заметьте, каждый год эти побеги новые дерево растет. Оно совершенное, оно живое. Только прекратился рост, почки не распустились, все, дерево мертвое, так и мы с вами. Почему собрание формальное, почему оно неинтересное? А кто из нас дома? Между собраниями. Кто из нас старается бодрствовать, наблюдать и не соображаться с веком всем? Кто из нас постоянно размышляет, наблюдает и преобразуется и получает в течение недели какие-то обновления? Вот смотрите, Windows обновляется постоянно, да? Ну и не только Windows, да, и другие компьютерные программы обновляются, совершенствуются. Заметьте, наука, техника, да? Химия, физика, астрономия, телескопы, приборы, машины, самолеты, ракеты. Обратите внимание, все совершенствуется, кроме одного, причем самого важного. нашего сознания и нашей жизни. Ученые преобразуются обновлением ума, но сугубо, так будем говорить, конкретно в рамках той науки или того исследования, которым они занимаются. Но те же ученые, они не обновляют ум, они часто в жизни несчастны. Да, в профессии они как рыба в воде. Да, они развиваются, соображают, ходят везде, думают о том, чем они занимаются все время в их голове. Идеи, при них там планшеты или ноутбуки, или записная книжка, они все время эти мысли фиксируют. Вот так должно было бы быть у нас с вами, если бы мы с вами жили настоящей полноценной христианской жизнью. Жизнью живой, жизнью разумной жертвы, которая необходима, которую надо приносить каждый день. Ну, чтобы вам было понятно, я вот говорил как-то о вечере Господней, да? Христос совершил с ними обряд, рассказав и объяснив, что не осталось в наших, как говорится, сознаниях, да, и просто превратилось в какую-то такую церковную обрядность, да. Вот он говорит, берет хлеб и говорит: «Сие есть тело мое за вас ломимое». Вот этот хлеб – это мое тело, за вас ломимое. Берет вот и ломает его перед ними и говорит: «Примите, едите». Да? Зачем? Мое тело. Я не сообразовался с веком сим. Когда во мне появлялось какое-то такое мирское, плотское желание, я его так вот брал и ломал. Вот заметьте, вот она жертва. И дальше, смотрите, написано: «Сие творите в мое воспоминание». У нас осталось что? Делать, вот, совершать вот этот обряд, ломать в его воспоминания, опустив головы, там, глаза там прикрыв, да, и с таким скорбным видом мы вспоминаем там Христа. Обратите внимание, хлебом вспоминаем его страдания на Голгофском кресте. Он сказал: «Сие творите», вот так ломайте, не сообразуйтесь, не позволяйте этому в себе проявлять. А для этого как, вернее, что надо делать? Бодрствуйте, вникайте в себя, контролируйте свой дух, что там творится. И когда будете это видеть, чувствовать, берите вот так, ломайте его. Вот это и есть жертва живая, ежедневная, я вам говорю такие мысли. Вечерю надо, вечеря любви называется. Воспоминание, в память о Христе, как Он. Написано же: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Так вот, если мы помним, если мы понимаем смысл вот этого обряда, вообще смысл христианской жизни, то мы должны сие творить, вот эту вечерю как бы совершать, только не в виде обряда, а в виде реальной жизни. Кто-то подошел, начинает вас цеплять, вы чувствуете, что у вас внутри начинает, как говорится, как перед извержением земля начинает трястись, и ваше сердечко начинает дергаться и накачиваться энергией противостояния. Хочется что-то сказать, упрекнуть, унизить, да? В этот момент сие творите. Вот так возьмите свою плоть и преломите. И это будет вечеря любви, потому что если дадите сдачи, это будет ненависть, а не любовь. А если преломите свое, вот это злое, плотское чувство мести, совершите вечерю любви. И тот, который подошел и провоцирует, если он христианин, он должен был бы подумать. Если ты идешь со сплетней какой-то, если тебя распирает вот эта сплетня, и просто как у чайника прыгает крышка, закипает вода, так хочется с кем-то поделиться какой-то сплетней, возьми, соверши вечерю любви. Ведь если ты не совершишь вечерю любви, ты сеешь раздор, ты вызываешь ненависть, провоцируешь злобу друг с другом. Остановись, подумай, что ты делаешь. И вот хочется тебя упрекнуть, прободрствуй. Останови себя, пресеки себя. Вот ученичество, вот школа, вот результат, который должен быть у нас. Я пресек свою неприязнь к тебе, ты пресек свою ко мне. Между нами любовь сохранилась. Ну, пусть она еще не такая естественная, но мы не подкладываем дровишки в костер взаимных претензий или взаимной злобы. Вот это есть. Принесите себя, как бы ваши тела, в жертву. Запомнили, живую. Мы живем, мы развиваемся, в нас это действует. Слово живое проникает, судит. Я делаю выводы и обрезаю вот эту плотскую натуру свою. Вот это есть жертва ежедневная. Ведь крещение – это тоже жертва. В крещении мы обещали умирать Богу для всего греховного. Ну да, крупное такое воровство, там пьянство, наркотики оставили. А обиды, а недовольство, а раздражение, а безразличие кому-то, да? А лень, а зависть? Ведь это то же самое. Тот же самый порог, только более такой, вроде как говорится, мелкий, да? Но он не мелкий, он разрушает. Разрушает нашу душу. И мы забываем с вами об этом. Так вот, заметьте, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Если мы не вникаем, если мы не размышляем, если мы не наблюдаем, не бодрствуем. Вот слово бодрствовать — думайте, контролируйте, анализируйте, вникайте. Заметьте, обязательно будут обновления ума, обязательно будут свежие мысли. И вот представьте собрание. У нас пастырь говорит, а ведь должно быть как? Пастырь должен быть, у него тоже должно быть слово. Он тоже должен быть впереди всей, как говорят, планеты, да, всей церкви. Потому что он должен быть наиболее духовно образованным человеком. В его голове, как рой пчел, должно быть столько всяких новых, обновленных знаний, всяких уточнений, всяких деталей, всяких таких опытов, которые помогут, если он ими поделится, другим быстрее прийти на этот же самый уровень. И заметьте, мы, если бы мы жили, если бы мы бодрствовали, если бы мы были живой, разумной жертвой, не просто кухарками, сантехниками, там, малярами, каменщиками, еще были и христианами, у нас бы была вот такая вот голова. Мы бы приходили, мы бы не могли наговориться. Никто бы из нас не сказал, вот знаете, 40 минут и хватит, больше мозги не впитывает. Вы знаете, это все вранье. Вранье и еще раз вранье. От этого человек не устает. Устает человек от того, что ему не нравится слушать, поэтому он эти 40 минут тоже ничего не воспринимает. А потом забывает. Но если интересно, это можно, ну, бесконечно этим жить. У нас будет чем делиться, у нас каждый раз новые свежие мысли. Мы, я так скажу, конструкторское бюро, в котором мы с вами должны, я одну мысль, другой другую, третью, четвертую, вместе, кто-то колесо, кто-то педаль, кто-то цепь придумал, кто-то спицы, да, там, кто-то руль, там, раму, все, мы пришли, за одну неделю велосипед, я так образно говорю, велосипед создали. Если будет каждый в отдельности этим заниматься, годы пройдут. Кто-то занимается воспитанием детей, другой занимается, третий, пятый. Вот у одного что-то наклевывается, у другого что-то решилось. Мы встретились, вот для чего собрание. Мы встретились, поделились. Я у брата, не обязательно у пастыря, или у сестры, увидел действительно разумную мысль. Действительно Бог ее открыл этому человеку, потому что вот так по-человечески иногда не понимаешь, не соображаешь. Да что же еще с этим ребенком сделать, чтобы он вот то-то или вот это понял? чтобы он изменился, стал послушным. Вот мы пришли, поговорили, вот, я говорю, там, семейное собрание, семейные проблемы. Мы должны анализировать. Мы же не анализируем. Вот как есть, так и есть. Грыземся, недолюбливаем, там, чужие, может быть. Ну, и так пусть будет. Но мы же верующие. А ведь если бы каждый думал, да, у меня проблема такая в семье, у меня там такая, у меня там с женой, у меня там с мужем, у меня там с детьми, из-за этого у нас вот такие проблемы возникают. Но если бы вот каждый думал, вот, пожалуйста, при церкви, кроме собрания, ну, можно это все и на собрании делать, да, но даже кроме собрания, родительское собрание, по воспитанию детей собрание. И заметьте, вообще проблемы там у кого какие. Живое будет собрание с живыми примерами. Не просто мы будем как цитаты Мао Цзэдуна читать из Библии. Да? Да мы все знаем, что здесь написано. Но не понимаем, о чем здесь речь идет. Это просто какие-то абстрактные фразы, как, знаете, какие-то рекламные баннеры. Они там к чему-то призывают. Да, 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 мы соглашаемся и думаем, что это и есть вот религия, это и есть школа. Кивать головой, да? И делать вид, как будто бы что-то поняли. Как до дела, покажи, что умеешь делать, а мы ничего не можем. Это вот глупость, до которой мы с вами дошли, к сожалению. Так вот, заметьте, обновление ума. Я не в качестве похвалы, но просто я вот с вами разговариваю, да. Я о чем-то думаю. У меня нет такой проблемы, вот, в следующую там... Следующее наше общение, о чем вам говорить. У меня минимум на полгода стоят темы, которые я хочу затрагивать с вами. Я сейчас с вами разговариваю, мне сейчас может прийти в этот момент в голову мысль. Очень хорошая, очень полезная. Может, она не по этой теме, но она все равно прямо или косвенно с ней связана. Я могу после собрания встретить человека или услышать просто чей-то вопрос, у меня готовая тема, потому что я постоянно этим занимаюсь. Мне не надо думать, что вам сказать. Задавайте вопрос, а так как я думаю, очень много таких уже естественных наработок. Я не хочу сказать, это вот я такой, вот я там какой-то особый, да. Да нет, вот все мы с вами можем быть такими просто. От того, насколько мы уделяем этому внимание, насколько нам это интересно, от этого зависит наш успех и наша эрудиция вот в этой области знаний. А ведь наша область знаний самая важная, там ракетостроение, там самолетостроение, автомобильная промышленность, там астрономия, физика, математика, да, это чепуха. Мир состоит из людей. И все проблемы между людьми от незнания, непонимания законов человеческого бытия. Я надеюсь, вы меня понимаете, да? И если я в этой области разбираюсь, то я как рыба в воде между людьми. Я знаю, от чего зависит мой внутренний мир. Я знаю из опыта и из исследования Писания, знаю, почему у него нет этого мира. Я знаю, как подойти к нему. Я знаю, как не поддаться на провокацию, сохранить мир. Я знаю, как влиять. Я знаю, как строить. Я знаю, как развиваться. Мы могли бы быть... Ну, счастливым человеческим сообществом на земле, если бы религия не была опиумом, если бы это просто не было какое-то оболванивание и одурачивание. Нас не учат думать, отключайте мозги, не задавайте вопросов, слепо верьте. И тогда вами можно вертеть, как хочешь. И петь будете под заказ, и танцевать будете. И радоваться будете от того, что ничего не получили, но будет ощущение, как будто бы вы уже спасенные, вы с Богом, и все у вас, как говорят, на мази. Так вот, заметьте, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам, заметьте выражение, познавать, заметьте, познание, развитие, рост, да, вот обновление ума, вот оно и познание. чтобы вам познавать. Задаю вопрос, как познавать? Постоянно. Это процесс, в котором мы постоянно должны пребывать, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Вы слышите? Так у нас вроде как бы и так понятно. В церковь ходить, воля Божия, вечерю есть, деньги сдавать, хоре петь. Все, всем привет. Да нет. Вот если будете наблюдать за собой, наблюдать за миром, бодрствовать над собой и не сообразоваться с этим миром, преобразоваться обновлением ума, набираться ума, вот заметьте, вот ровно столько, сколько мы будем этим заниматься, ровно столько будет нам открываться воля Божья. То есть мы будем ее более глубоко понимать. Воля Божья, заметьте, благая, то есть всегда во благо. Только во благо мне, только во благо нам воля Божья. Он учит благу, благому, хорошему, умному, вечному. Да? Дальше. Угодная и совершенная. Совершенная в смысле постоянно Бог совершенен. Да? Мы должны постоянно с вами совершенствоваться и достигать совершенства. Дальше читаем. По данной мне благодати, обратите внимание, где же он ее взял и что это за благодать? Ну, если толковать, как мы привыкли, благодать незаслуженная милость, так слушайте, по данной мне незаслуженной милости всякому из вас говорю. А тут дальше мудрые речи. Заметьте, благодать здесь какой имеет смысл? Ибо явилась благодать Божья, научающее, вразумляющее. Помните, да? Чтобы мы благочестиво и праведно жили в нынешнем веке. Заметьте, благодать Христова – это Дух Христа. Это Дух Святой, который научит, наставит, напомнит. Так вот, обратите внимание, почему у Павла есть благодать, которую он получает? Почему он сам нам пишет? Не сообразуйтесь. Почему он так пишет? Потому что он этому научился у Христа. Он этим занимался. Он постоянно преобразовался обновлением ума. И вот так он получал, через познание получал благодать. Благо было дадено ему, и этим благом он как бы делится с нами. Всякому из вас говорю, заметьте, благо какое он получил для себя. Благодать на нем была. Смотрите, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Я вам должен сказать, ну знаете, вот можно так прочитать. Не думайте о себе более, братья и сестры, видите, не надо думать, да, не надо думать. Заметьте, мы когда кому-то доказываем, а мы даже не думаем, что мы думаем, о себе нескромно. И вот такое что-то творится в нашем сознании. Мы думаем, что мы думаем, а нам, извините, даже иногда и думать-то нечего. Не думайте о себе. Теперь я задаю вопрос. Вот заметьте, думайте. Думать – это внутри человека? Да. Вот сказано «не думайте». Но если сказано «не делайте», это то, что можно видеть глазами, да? И потом, как говорится, не делать физически, чтобы глазам больше не было видно. А тут вот написано, не думайте. Это ваш внутренний мир, заметьте, не думайте. Чтобы так не думать, то надо же думать о том, о чем я все-таки думаю на самом деле. Извините за вот такую тавтологию, да? Контролируйте свои мысли. Ловите себя на том, когда мы думаем. О чем-то? О чем мы думаем под воздействием нашего сердечка? А мы иногда не думаем, мы просто на автопилоте, у нас это автоматически. Заметьте, ибо все, что в мире, похоть. Мы не думаем, она вот возникает спонтанно, она возникает естественно, да? Похоть, обида, недовольство, зависть. Раздражительность. Там за столом сидим, похоть. Теперь обратите внимание, мы не думаем, что мы гордые. Мы не думаем, что мы вот там, ну, специально вроде как бы там хотим с кем-то поссориться или поспорить о чем-то, да? У нас это на автомате. О чем бы мы ни говорили, с кем бы, да? Все время доказывать, что только я прав, что только у меня истина, что все заблуждаются, кроме меня одного. Мы не думаем, тут написано «не думайте», как бы специально, а мы специально не думаем, у нас уже это настолько, собака не думает, когда вот, что ей надо гавкать, она просто гавкает, а мы с вами просто так, извините, тоже иногда гавкаем. Мы забываем, что мы стали христианами, что мы должны переродиться, а были воронами, которые каркали, клевали кого-то, да, были собаками, которые кого-то, на кого-то гавкали и кусали кого-то, да. У нас природа автоматически, естественно, спонтанно проявляет себя. И мы даже не задумываемся. А что это такое? Почему мне обидно, что кто-то со мной не соглашается? Почему меня кто-то раздражает? А почему я вступаю в споры, доказываю с пеной у рта, оскорбляя, унижая кого-то, лишь бы доказать свою истину, и забываю? Я же христианин. Я же обещал Богу жить доброй совестью. Я же обещал умирать для греха. Все вылетело. Вот школа, вот учителя, вот ученики. И вот оно, образование, если его можно назвать. Его надо брать в кавычки. Учили, учили, ничего не поняли. Строили, строили какой-то дом духовный. Его нет. Как только ситуация, я тут же срываюсь и тут же начинаю нервничать, переживать, спорить, унижать, обижаться, разделяться. Вы слышите? Нам свойственно думать о себе более, нежели мы на самом деле есть. Мы занимаемся как бы приписками. Мы мнимо, и, кстати, хочу сказать, вообще, это жизненное правило, да. Чем глупее человек, тем на большее претендует. Чем более заносчив, тем более ограничен умом. Но претендует на лавры, на славу, на почести. Так я вам задаю вопрос. Скажите, вот как можно не думать о себе, ну, нескромно, да? Как не думать? Как думать скромно? Ну, заметьте, но если я не вникаю в себя, если я не анализирую то, что во мне происходит, какие там чувства, какие там мысли, если я не понимаю, почему я встряю в спор, почему меня задевает, я не могу молча посидеть, послушать, заедает. Взойду на небо превыше звезд Божьих, сяду на краю севера в собрании, в сонме богов и буду подобен Всевышнему. Зараза, вот это, она в каждом сидит. Чтобы я не думал, чтобы я разочаровался вот в этих своих думах, да? Вот мне кажется, что я во всем разбираюсь, я во всем стрею. Вникай в себя. Вот ты кому-то доказывал, как надо там что-то делать. А теперь просто понаблюдай, ты вот в деле ты сделал, ты достиг, нет. Ну, так сделай для себя выводы. Значит, ты не разбираешься. Значит, тебе казалось, что ты что-то понимаешь, в чем-то разбираешься, и больше всех, ну, на деле у тебя ничего не получилось. Да. Критерием истины является практика. И познайте истину, истина сделает вас свободными от греха, от недоразумений, от ошибок. Ну, в жизни у тебя получилось. Вот когда ты умничаешь, кому-то говоришь, вот, знаете как, приходилось как-то слышать, выходит за кафедру пастырь, вот некоторые здесь у нас еще грешат. Уже грех то, что пастырь вообще так говорит, самая страшная интонация и взгляд. Вышел Папа Римский, естественно, Пресвятой и Преподобный. Вот некоторые тут грешат. Сама интонация говорит, а я нет. Люди смотрят, Ну ладно, если бы человек хоть осознавал свое состояние. Может и нагрубить, может и унизить, может еще проявить равнодушие, презрение и проявит это. Заметьте, вот если я буду вникать в себя, я пройду путь полнейшего разочарования в своих там, как говорится, думах, что я какой-то великий, что я разумный. Если я пойму на опыте, что у меня ничто не получается на практике, да, если я осознаю, что я вообще не Бенни Мэнни Кукареку в этих делах, заметьте, осознаю, то я буду себя удерживать, я буду воздерживаться вообще от попытки что-либо сказать. Я перестану думать о себе, что я какой-то великий, я перестану спорить с вами. Вот если хотите, это вот секрет семейной жизни. Когда каждый из нас стоит на чем-то и спорит, это вот эта тема. Ну, иногда бывает, один человек делает глупость, другой говорит, а до того не доходит. Ну, было бы вот это здравомыслие и рассудительность, да? Я на чем-то стою. Ну, давай я проверю, я прав или нет, на практике. У меня это получится? Нет, не получилось. Я подхожу и говорю, извини, пожалуйста, у меня... Я понаблюдал, я сделал выводы, ты знаешь, больше не буду говорить, больше не буду спорить. Так если это муж, мы мужу говорим, или жене, так другая сторона обнимет и поцелует. Все, споры кончились. Вот, начинается налаживание семейных отношений. Но тот, кто делает ошибку, в силу своей, извините, дури, зазнайства, он... Хотя бы в жизни ничего не получается, он говорит, вот если бы не ты, у меня бы получилось. Вот если бы не тот, у меня получилось. Вот если бы вот такие обстоятельства не сложились, у меня получилось. Заметьте, все виноваты, обстоятельства, ты, он, она, а я нет. И я продолжаю, как говорится, спорить. Ну, чем кончается? Сначала повышенные тона, потом нехорошие слова, потом, извините, говорят, мордобитие. Ну, потом, ах так, руку поднял, все, на развод. Вот вам семейная жизнь. Кстати, хочу сказать, также среди друзей, также на работе среди сотрудников, также вообще между партиями, между религиями, в одной церкви, вот этот закон действует. Почему мы спорим? Потому что думаем о себе, что мы умнее другого. Все. Почему мы не осознаем свою несостоятельность? Потому что мы с вами не вникаем. Мы не проверяем, действительно я умный или нет. Мы не вникаем в себя. Мы не исследуем себя. Зачем этим заниматься, когда я вообще пуп земли? Так вот заметьте, Павел говорит. Ведь вы же знаете, что Павел раньше был кем? Это была своего рода элита иудейская. Он фарисей из фарисеев. Это лучший из лучших. Из лучших, который во всем понимал, во всем разбирался, всех учил. Он даже не просто учил, а всех неуков он арестовывал, волочил в тюрьмы. Ну, потому что он же был в истине. Надо же было, вот, извините, вот этих вот недотеп переучить. И заметьте, дошло. Получил благодать и говорит, вот и мне такая благодать была дана. Я думал о себе, что я какой-то великий, превеликий. А потом он пишет, помните, а я понял, что я некий изверг, я бандит с большой дороги, который возомнил от себе, как Папа Римский, да, что можно святую инквизицию совершать, и думать при этом, вот насколько я праведный. Арестовываю, убиваю, тащу, волочу людей по земле. Гляньте, какая праведность. Вот он от этого получил. Он узнал. Он понял, и он говорит, я вот этой благодатью хочу с вами поделиться. Не думайте о себе. И в другом месте, не мечтайте о себе. Более, нежели должно думать. Теперь, ну, думайте скромно. Бог гордым противится, помните, да? Бог гордым в каком смысле противится? Не в смысле его не любит, не в смысле жертву Христа для него, как говорится, не применяет, да? А противится. Человек гордый, я знаю, меня не учите. И Бог говорит, ну тогда чего, я тоже, как говорится, отхожу от тебя, не буду тебя учить, я противлюсь тоже тебе. Ну в каком смысле? Не я противлюсь, ты противишься. И между нами как бы пропасть. Бог гордым противится. Почему? А их нельзя научить ничему. Они ничему не учатся, они всегда оправдываются и выкручиваются. А смиренным дает благодать. Теперь Павел говорит, по данной мне благодати. Я хочу вас научить, чтобы вы думали о себе скромно, не страдали за знайство, и тоже получите благодать. Благо получите. Если жена будет думать о себе скромно и не будет завышать свои способности и свои знания, и просто осознав и поприкрыв рот, как иногда муж говорит, закрой поддувало свое. Если она осознает и будет скромно вести, слушайте, это же золотой человек. С кротостью открывает уста свои. Мудрое наставление на языке у нее. Ну это же вообще конфетка. Это же подарок судьбы. Ну какой муж такую жену не будет любить, не будет носить, не будет одаривать подарками? Сам не доест, отправит на моря и океаны отдохнуть. Нет, она же хочет доказать, что она умнее его. Ну так на тебе, как говорится, между глаз. Вот тебе океаны слез и соплей. А потом горе. Вы видите, вот он получил благо, потому что был кроток и смирен. А вот на кого я призываю, на кроткого, на смиренного. А выступливые, пожалуйста, в сторону отходите. А любители спорить в сторону. Так вот сказано, не думайте о себе более, нежели должно думать. Обратите внимание, есть вот какая-то граница. Сколько о себе думать? Думайте скромно по мере веры. И тут тоже нам надо бы разобраться, или нам надо было бы объяснить, что такое вера и что такое мера веры. Обратите внимание. У нас вера – это вообще абстрактное понятие. Верить, в смысле развесить уши и верить всему, чему нас учат. А вера – это сила. А вера – это цель. А вера – это достижение цели. А вера – так это действие, действует любовью, да? А вера, вот в данном случае, что она обозначает? Заметьте, думайте скромно, то есть можно думать, но скромно. А где вот эта граница скромности и нескромности, да? Заметьте, вот она, мера веры, какую каждому Бог уделил. Хотя Бог уделил, он может не мерою уделить, но меряет обычно мерою. Сколько ты открыл своего ума? Насколько ты перестал противиться Божьему наставлению, подсказке или обличению, ровно столько я вам чего-то и дам. Так вот, вот здесь мера веры, здесь сказано о чем именно, да? Заметьте, думайте скромно, ровно столько, сколько у вас получается в жизни, вот, вот вы на самом деле и имеете вот такую веру. Может, вам кажется, что вы еще в чем-то разбираетесь в жизни, если это не подтверждается, то не надо мнить о себе, что у вас такая великая вера. Помните, делами вера совершенствуется, у Иакова написано. Заметьте, что такое совершенствуется? Вот мне там казалось, что я там знаю, в жизни не получается, я говорю, мне нет, нужны какие-то корректировки. В чем-то я, значит, не разбираюсь. Я должен это осознать. Так вот, мера веры. Сколько у меня в жизни получается, вот так я и должен думать о себе. Далее, если я, ну, допустим, имею больше веры, нежели кто-то, это не дает мне права перестать быть скромным. Не дает мне права превозноситься над кем-то, кого-то укорять. Почему? Я же взираю не на них. Я взираю на Христа, и я вижу еще море богатства, премудрости и ведения Господня, чего я не понимаю. Если я, заметьте, занимаюсь обновлением ума, я каждый день буду видеть, а опять я узнал что-то. Но не видел бы я Господа, не понимал бы Его славы, не знал бы, что такое обновление ума. Ну вот чего-то достиг, всех обогнал, вот и нос задрал, вот и опять сатана получилась. Новая сатана. Так вот, обратите внимание, если я чего-то и достиг, и даже если достиг больше, чем другие, но если я взираю на величие, безграничное величие мудрости Божьей, и я вижу, что каждый день я новому чему-то учусь, и это процесс всей жизни, обновление ума, новые знания, новые тонкости, новые подходы. Это бесконечная школа, в которой мы можем учиться. То даже если я там достиг чего-то большего, нежели кто-то, я буду думать все равно скромно. Потому что я сравниваю себя не с людьми, можно всегда найти кучу себя и возгордиться. Я себя сравниваю с своим учителем. Но мой учитель непревзойденный. Я не чувствую себя униженным на фоне того учителя. Я радуюсь, что я познаю. Я радуюсь, что я умнею. Я радуюсь, что жизнь становится наполненная благом. И радуется мой учитель. Дерзай, дочерь, дерзай, сын, расти. Я рад за тебя. Возрастай. Сядешь со мною на престоле моем, как и я сел с отцом на престоле его. О чем эти слова? Я не буду чувствовать униженным себя, что ты достигнешь моего уровня и сядешь со мной. Тут не сказано, что ты станешь Богом. Но обратите внимание, я победил, Христос говорит, и сел с отцом на престоле, как равный. И ты победишь. Сядешь со мною, а я же с отцом вместе будем сидеть. Ну, тут не об этом надо думать, вот надо сидеть вот там. Это выражение, которое говорит, что мы не унизимся, что ты нас достигнешь, не будем чувствовать себя ущербными, что мы уже как бы не боги. Дерзай, расти, я буду только рад за тебя, если ты станешь умнее, умнее и умнее. Так вот, смотрите, мера веры, вы поняли, да? Вот сколько можно о себе думать? Для этого обязательно надо вникать в себя и в учение, и заниматься постоянно. Вот в учении написано, какими мы должны быть, а в себя я вникаю, я узнаю на самом деле, насколько я соответствую. И вот, настолько соответствую, вот это получается, это действительно не надумано, да, а вот это не получается. Вот она, мера скромности, переходя за которую называется уже мера не скромности, а гордыни. И заметьте, вот эта истина, она настолько, ну она не сложная, просто в нее надо вникнуть, это надо, как говорится, и увидеть, и руками осязать. И заметьте, простейшая истина, которая применима в любой жизненной ситуации, и понимание этой истины и осознание ее, заметьте, дает благо любому человеку. Мы перестаем спорить, у нас настраиваются отношения, у нас прекращается борение за первенство, кто больше в Царстве Небесном, или в семье, или на работе, или в церкви. У нас исчезают подозрения. Если я вижу свои пороки, ну буду ли я сидеть и смаковать? Вижу осознанно, да? И буду ли я смаковать, что кто-то ну, не так думает, не так живет, там растяпа какая-то. Нет, у меня это не будет, потому что я скажу, у меня есть свое, над чем мне надо трудиться. Я не буду укорять, я не буду завидовать, я не буду раздражаться, я не буду спорить. Я просто могу подойти, обнять, сказать: мы братья. И он будет иметь те же чувствования. Мы придем к единству, придем к взаимопониманию. Ну, вы поняли, не Бог уделяет нам меру веры. Бог не может дать сверх того, что мы способны на данный момент понять. Чем больше вникаем, тем больше Бог даст. Чем больше наблюдаем, чем больше задаем вопросов, интересуемся, тем больше даст и больше будет результата. То есть мы с вами в силу, ну, будем говорить, лени, может быть, в силу отсутствия ревности, да, настойчивости, целеустремленности, мы своим поведением вот определяем для себя меру веры, меру ума, меру жизни. Бог абсолютно не виноват в том, что у меня что-то не получается, до меня не доходит. Меньше надо упрямствовать, меньше надо выступать. Больше надо наблюдать за собою и честнее быть перед собой, признавая свои недостатки и, как говорится, делать хорошие, правильные выводы для себя. Дальше читаем. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Вы слышите? Тело – это живой бычок, а члены – это когда убили, разрубили и положили в мясной лавке на подносы. Да? Тут голова, тут копыта, тут там ребрышки, там еще что-то где-то. Да? Казалось бы, вот смотрите, написано: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры». К чему тогда вот этот текст? В одном теле у нас много членов. Вот мы многие, вот в каком-то случае, составляем одно тело. То есть мы живой организм, между которым все сплочено, все объединено. Мы в любви, мы в радости, во взаимопонимании. А в другом мы порознь. Заметьте, секрет семьи, секрет церкви, единство церкви, единство государства, единство нации, общества, единство трудового коллектива. Заметьте, гордец, он как бы заявляет: я и нет иного, кроме меня. То есть я Бог вселенский. Другой гордый, обиженный: нет, я. Заметьте, мы вместе. Два царя на одном престоле когда-нибудь усидели? Заметьте, если думаем скромно, не претендуем, не ругаемся, не спорим, не унижаем, не враждуем. Скромные мы, да? Заметьте, то в таком случае мы многие составляем одно тело Христа. Между нами не будет дрязг, не будет разделений, не будет споров. Уйдут только те, которым это гордецы, которым они не впишутся вот в это тело Христово. Вот это зазнается, вот эти обиды, это будет инородное тело, которое здесь не приживется, оно уйдет отсюда. Но оставлю среди тебя, помните, народ смиренный и простой. Вы видите, да вот они спасенные. Не, вот эти все, которые в семье выступают, ругаются, спорят, претендуют на что-то, там оскорбляют друг друга, унижают. В церкви вот эти все спорщики, все претенденты на какие-то лавры и на какой-то папский престол. Это, извините, все пройдет мимо Царства Небесного. Это те, которые не поддаются преображению, это те, которые не возрастают, это те, которые жертву не приносят. Они будут сами жертвы, которые просто заколят. Ну, извините, это будет озеро огненное. Вот смотрите секрет. Если будем думать скромно, то мы будем с вами составлять одно тело. У всех одно сердце, одна душа. Не надо будет говорить: умоляю вас, братья, перестаньте ругаться, да мы же христиане. Это вообще просто исчезнет. Будем говорить: о более глубоком совершенствовании. И будем при этом достигать результата, больше любви, больше радости и больше благодати будет. Но если думаем нескромно, вот отсюда, смотрите, все споры, дрязги, недоразумения, обиды, зависти. Неважно где. Если я думаю о себе нескромно, то даже во мне все время война, все время недовольство, все время, ну почему, я же возомнил о себе. Тот не слушает, тот сомневается, тот из меня дурака делает. Но если бы я понял, может быть, я сам на самом деле дурак. Может, я просто возомнил о себе. Я не соответствую тому, о чем я, как я о себе думаю. Вот вы видите, да? Заметьте, порознь. Если мы гордые, мы все порознь. Заметьте, гордая жена с амбициями, гордый муж, порознь. Не будет никакого счастья в семье. Никогда не будет, если мы не разбираемся, гордый человек или не гордый, простой или непростой, и женимся, потому что она фигуристая, а он богатый. Мы просто не понимаем, чем это все кончится. Знаете, мне раньше было проще. Приходишь, видишь, женятся люди. Ой, поздравляю, желаю, ой, я за вас рад. Сегодня не поздравляю, не желаю, вообще на свадьбе не люблю ходить, особенно поздравления говорить. Я просто гляну на этих людей, я этим занимаюсь не в смысле, вот я и на людей, я и на себя, я вообще во все вникаю. Я просто вижу, вижу нос задратый, вижу амбиции, это даже на лице написано, уж услышишь слово, выражение, поведение, жеманство увидишь, все понятно. И эгоист, и гордец. И никогда не унизится, и будет стоять на своем, потому что с детства родители не воспитывали. Капризы – это же та гордыня. Это тот же протест детей против родителей. Вы что думаете, что вы умнее меня? А я вам сейчас докажу. Я сейчас упаду на пол и буду биться башкой от этой умной о пол, докажу, что я умнее. И вы смиритесь, вы скажете, не бей его, и вы все, ладно, делай, что хочешь, согласны, ты самый умный. Ну вот он секрет воспитания. Да, я понимаю, не цивилизованно. Надо сегодня упрашивать, встань, не бейся головой, тебе же больно, он еще сильнее бьется. Не больно ему. Ему больнее признать то, что я глупый, меня учат чему-то родители. Представляете, родители, вышедшие с ума, как говорится, или сошедшие, да, учат меня трехлетним. Да, я говорю, негуманно. Упал на пол, бьется головой о пол, взяли разгул, выпороли и говорите, буду бить до тех пор, не встанешь. Все, вскочь, когда поймет, что битва проиграна, твердая вера у родителей, все на всю жизнь. И вы ему можете показать этот ремешок и сказать, еще, если у тебя будет претензия, еще раз упади. То ты больше не поднимешься. Все, на всю жизнь. Дальше будет слушать, дальше будет скромным, дальше будет папа, мама, а что делать, спасибо, хорошо, пожалуйста. Вырастет умным, будет жениться с умом, голова в порядке. Не просто ею надо биться о пол, а соображать что-то будет. И когда я вижу, как сегодня женятся, я говорю, Саша, приглашаем на свадьбу, я говорю, я вас прошу, не надо, ну я вот сказать, что желаю вам, не, я желал бы, но вы подумайте, что так оно и будет, да не будет оно, я иногда просто говорю, извините, пожалуйста, у вас ничего не будет. Ой, Саша Никарка, ничего не будет, ой, ты не знаешь, посмотрим, посмотрим, жить проходит, проходит время, смотрю печальные лица, все, нету ничего. Развелись, и либо на грани развода. Вот смотрите, секрет какой. Кроткие и смиренные, они не ругаются, они не претендуют, они покладистые, они самокритичные. Им подсказал, они поблагодарили, подумали, да, действительно, спасибо. Ну вот секрет семейной жизни, вот секрет счастливой церкви единой. Других вариантов нет. А вот если мы остаемся, как в мире написано, гордость житейская, и думаем высоко о себе, вот отсюда и зависть, и споры, и разногласия, и выступления, и сопротивление, и соревнования. Вот. Гордыня, она претендует и обижается. Претендует на абсолютное знание, на абсолютную власть. И обижается, если кто-то не согласен. Так кто-то ведь не согласен, потому что претендовать это одно, а соответствовать это совсем другое. А у меня этого нет. Потому со мной спорят, потому против меня выступают, а я против него. И заметьте, два гордеца встретилось. Два претендента претендуют на то, что они обладают абсолютным знанием. Заметьте, друг друга унижают, воюют. На самом деле два глупца, возомнившие себя какими-то мудрецами. Но мудрость, заметьте, Яков пишет, нужно показать на деле. Спор, враждебность, оскорбление, унижение. Но это не мудрость. Достаточно просто понаблюдать за собой и понять, что это навсегда вот этот спор, это навсегда вот эта злоба, эта ненависть будет только по возрастающей. Стоит ли вообще этим заниматься? Вот мы с вами, знаете, несколько стишков только прочитали, поразмышляли. Заметьте, это надо делать, в это надо вникать. Это норма нашей жизни каждый день. Вникать, что думаю, какие мысли, какие побуждения, да? Вникать, что я делаю, что в жизни у меня получается, что не получается. Вот если будем вникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянно, будем самокритичными и дадим себе правильную, здравую оценку, да, у нас будет мера веры. И эта мера будет всегда определять нашу скромность. Не будем претендовать, поэтому не будем вступать в споры, не будем болезненно воспринимать, если кто-то с нами не согласен. Мы будем довольными, будем здравыми, будем возрастающими христианами. С такими людьми и на небе хорошо, и на земле, и в семье, и в церкви. Мы будем светом миру и солью земли. Вот тогда будет только проповедано Евангелие Царствия. Евангелие, которое делает Христа царем моей, нашей, вашей души. Евангелие, о нем не надо рассказывать, его надо показать. Тут много умников, которые много чего рассказывают. Показать нечего. Миру нужен пример. И вот когда вот такое Евангелие будет проповедано, не вот это, что мы ничего не можем, бедные мы люди, да, нет праведного ни одного. Вот когда вот такое Евангелие будет проповедано, которое делает нас едиными во Христе, едиными в любви, в мире, согласии, когда не будет споров и разногласий, враждебности, весь мир поймет, вот он секрет. Межнациональные конфликты как решать? Как в семье, между мужем и женой строить отношения? Как в одной стране между различными сообществами, народами, да? Как детей воспитывать? Все будет просто и понятно. Они должны будут у нас этому научиться. А мы ходим в такую школу, где этому не учат, мы этому не учимся. Мы находимся в каком-то таком наркотическом состоянии. Да, мы спасены, но при этом мы по уши вообще во грехах. Это нехорошо. Этого не должно быть. Это не норма для нас, христиан. Я на этом заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Божьих вам благословений и до следующих встреч.